Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
Сегодня в выпуске. Нацисты и коммунисты. Гость «Американского часа» – историк Вальтер Лакер. Дочь Сталина в США. Беседа с Борисом Парамоновым. Диалог на Бродвее. Музей 11 сентября. Накануне открытия. Большой театр и Америка. Книжная полка. Тема денег у классиков.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
О Третьем Рейхе и германском нацизме в России в последнее время говорят немало. И всякое такое упоминание неизбежно выливается в скандал. Всегда громкий, порой истеричный. Так Ульяна Скойбеда сетует, что гитлеровцы недопроизвели абажуров из кожи предков противников путинского режима, ставящих знак нравственного равенства между СМЕРШ и СС. Виктор Шендерович проводит параллели между Берлинской и Сочинской олимпиадами. Профессора Зубова выдавливают из института за сравнение Крыма и Судет. Андраник Мигранян предполагает, что если бы Гитлер просто объединил исторические германские земли, чем он якобы и был исключительно занят до 1939 года, то в памяти немцев, а может быть и всего прогрессивного человечества, он бы остался как созидательный политик и выдающийся государственный деятель. «Американский час» тоже решил совершить экскурсию в область германо-советской компаративистики, но сугубо фактологически, не оценочной. Сегодняшний гость «Американского часа» – крупнейший американский историк Вальтер Лакер. С ним беседует наш коллега Евгений Аронов.
Когда большевики более или менее открыто заговорили о германских национал-социалистах, и в каком тоне были выдержаны их заявления?
В разгар гражданской войны в России член ЦК Карл Радек откомандирован в Германию с поручением готовить социалистическую революцию. Примечательно, что в поле зрения советского посланца, помимо социалистов, находятся также ультраправые группировки. В 1923 году его внимание привлекает фанатичный нацист по имени Лео Шлагетер, который устраивал акты саботажа в оккупированном французами Руре. В мае 23 года французы его расстреляли, и буквально через месяц после казни Шлагетера Радек на плену Коминтерна выступает с речью, в которой воздает должное покойному, как пламенному борцу с мировым империализмом, чем повергает в шок немецких товарищей, которые не догадывались, что долг компартии Германии открывать глаза искренне заблуждающимся фашистам на то, что гражданское согласие с буржуазией невозможно, что крупный капитал только цинично эксплуатирует их патриотические чувства. Компартия, настаивает Радек, обязана искать точки соприкосновения с теми пролетаризированными фашистами, которые, как и коммунисты, мыслят о освобождение немецкого народа от гнета Версальского договора как элемент социалистической революции, а не как предварительное условие реставрации монархии. Кстати, Радек до конца дней, по некоторым сведениям, сохранял восхищение юношами в коричневых рубашках, штурмовиками СА. Он уповал на то, что нацистская Германия поможет большевистской России прорвать кольцо капиталистической блокады. Спустя лет 7-8 в руководстве нацистской партии появляется человек, который открыто преклоняется перед гением большевиков в области массовой пропаганды. Как и большевики, он считал кино важнейшим из искусств и полагал броненосца Потемкина, путевку в жизнь, Турксиб шедеврами жанра. Это был Йозеф Геббельс, который тоже ненавидел либеральной демократии и был не прочь идеологически солидаризоваться с большевиками на почве антиимпериализма.
Сегодня многим невдомек, что в Национал-социалистической рабочей партии Германии существовало очень влиятельное левое крыло.
Да, это крыло возглавляли братья Штрассеры, Отто и Грегор. Первый вышел из партии до ее прихода к власти и успел эмигрировать. Второй был убит по приказу Гитлера в 1934 году. Оба они симпатизировали большевикам. Национал-большевизм, идея соединения коммунизма, скинувшего с себя интернациональное облачение с национализмом, была весьма популярна в Германии. Левое крыло, выделившись из НСДАП, сформировало так называемый «боевой союз революционных национал-социалистов», который возглавляли близкие одно время Гитлеру Вальтер Штеннес и Герман Эрхард. Они были совсем не против создания единого фронта с коммунистами. Фюреру все эти идеи были абсолютно чужды. Но это не значит, что партия не была им подвержена.
Триизм, что автократии предпочитают иметь на своих границах другие автократии, даже сильные, чем демократии, пусть и слабые, и физически им не угрожающие. По аналогии, поговаривают, что Сталин, ненавидя демократические структуры в левом лагере, сорвал потенциальный союз коммунистов и социал-демократов Германии, который мог воспрепятствовать приходу Гитлера к власти, но при этом позволял компартии блокироваться с нацистами на мероприятиях, направленных против Веймарской республики. Верно ли это?
Нет, думаю, что это не так. В начале 30-х Сталин не был глубоко вовлечен во внешнюю политику. Более того, он поначалу не понимал ни Гитлера, ни Муссолини, считая их типичными мелкими реакционерами, чем-то вроде Колчака, а не вождями подлинно массовых движений, коими они являлись. Что касается сотрудничества с нацистами, то вы правы. В октябре 1932 года коммунисты вместе с нацистами организовали стачку на транспорте в Берлине. Но то была локальная акция. Сотрудничества в масштабах страны между ними не было, так как они конкурировали за один и тот же электорат. Как не было сотрудничества и с социал-демократами, которых Коминтерн тоже записал в реакционеры. Кстати, Троцкий постоянно заявлял, что это была гигантская ошибка. Но то, что это была ошибка, еще не значит, что Единый Левый фронт мог остановить Гитлера в 1933 году. Мне думается, что нет, хотя до конца я в этом не уверен.
После прихода Гитлера к власти, компартия Германии не получает из Москвы инструкции саботировать новый режим. Нацисты со своей стороны не казнят попавшего им в руки члена руководства Коминтерна Георгия Димитрова и вообще позволяют ему уехать, а лидеру компартии Эрнсту Тельману сохраняют жизнь до 1944 года. На социал-демократов нацисты обрушили страшные репрессии, но вот множество рядовых коммунистов, как я слышал, легко перешли в НСДАП. Как это все понимать?
Компартия была запрещена в начале весны 1933 года и фактически обезглавлена, так что проводить активную диверсионную работу в тоталитарном государстве она не могла. К 1935 году гестапо ликвидировало практически все коммунистические ячейки, ушедшие в подполье. Вы упомянули инструкции. В Москве царило полное замешательство в отношении гитлеровской Германии. Кремль не знал, что делать, поэтому и инструкций не было. Говоря о Димитрове, то, насколько я понимаю, он был освобожден как иностранный гражданин, поскольку получил советское подданство. Тельмана, я полагаю, держали в тюрьме как заложника, но так и не обменяли. Верно, к нацистам перешла часть среднего звена коммунистического актива. Что до массы избирателей, голосовавших за коммунистов, то они вовсе не обязательно были членами партии. В отличие от социал-демократов, нацисты их оставили в покое и не преследовали, если они не выступали против власти. Меня часто спрашивали, кто уничтожил больше немецких коммунистов, Гитлер или Сталин. По Германии у нас нет цифр. В СССР же было репрессировано 220-230 руководителей германской компартии из нескольких тысяч, которых пустили в Советский Союз. Хотело уехать много больше, но им не дали визы. Еще одна интересная деталь. После августа 1939 года НКВД передало гестапо 100-150 немецких коммунистов, нашедших убежище в СССР. Не знаю, по каким критериям они отбирались.
Передача немецких коммунистов в руки гестапо, отражала ли она какие-то корректировки идеологических позиций СССР и Германии после подписания пакта Молотова-Риббентропа? Или это была только тактика?
Наверное, не столько идеологические, сколько культурно-дипломатические. Например, фильм «Александр Невский» с антигерманскими мотивами был изъят из проката. Цензорами были зарезаны несколько откровенно антинацистских книг. Из выходивших в СССР периодических изданий на немецком языке, естественно, исчезли нелестные отзывы о нацистах. И немецкая пресса получила указание не оскорблять без нужды советских руководителей, в частности, не причислять их всех подряд, включая Сталина, к евреям. И прекратить инсинуации, будто Сталин тайно женат на Розе Каганович, сестре члена Политбюро. Я знаю, Риббентропу приписывают фразу, якобы произнесенную в Москве осенью 1939 года. Будучи послом в Лондоне, он говорил: «Я чувствую себя некомфортно, а вот в советской столице, наоборот, атмосфера очень душевная, и у него такое ощущение, будто он находится в окружении старых партийных товарищей». Это забавная басня. Риббентроп никогда не позволил бы себе никакого высказывания, тотально не завизированного фюрером. Сталин как будто несколько раз комплиментарно отзывался о Гитлере как о сильном лидере. Гитлер, по сведениям, несколько раз ответил Сталину взаимностью. Может быть, но все это историческая пена. Ни в Берлине, ни в Москве, за пределами узкого круга интеллектуалов, никаких попыток к идеологическому детанту двух диктаторских режимов сделано не было.
Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to kick that Russian bear. Well, now Stalin wasn't stalling when he told the beast of Berlin that he'd never rest content until they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
Yes. На волнах